Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам. Это Новый Завет, приблизительно, трудно сказать, где это, во второй половине Нового Завета. Это послание мы изучаем стих за стихом, даже нужно сказать, слово за словом иногда получается. Очень подробно вникаем. Послание наполнено просто величественными, грандиозными истинами, которые вот так вот сходу, если прочитать, ты не сможешь их осознать. Ты не сможешь их пережить, ты не сможешь их растворить верой. Поэтому нам приходится довольно кропотливо изучать каждый стих для того, чтобы действительно понимать значение, которое там заложено Богом. Я люблю подчеркивать много раз, что и я очень рад, мы не договаривались с Мариной, что она так подчеркнула, что наивысший авторитет в церкви – это авторитет Слова Божьего, не пастыря или каких-то еще других людей. И задача проповедника – это открыть Писание, прочитать и разъяснить, что там написано, чтобы это имело значение, чтобы это осталось в сердцах. Не какая-то история, которую я расскажу истории какие-то, но это лишь для разъяснения того, что здесь записано. Так вот, мы послание Ефесянам изучаем уже, это 17-я проповедь сегодня. И мы дошли до второй главы. И сегодня мы продолжим вторую главу, но перед тем, как продолжить, я хочу такой небольшой обзор сделать. Послание Ефесянам, я выбрал его для изучения для нашей церкви, для того, чтобы, потому что оно посвящено церкви очень сильно. И для нашей церкви очень важно переосмыслить, что такое библейская церковь. Как Библия учит о церкви. И именно поэтому мы изучаем это послание. И это послание, можно, оно из 6 глав состоит, его можно разделить на 2 части. Первая часть это с 1 по 3 главы. Это можно назвать как основание церкви. Каким образом Бог основывает, создает или призывает церковь. И мы с вами уже прошли несколько пунктов, я их еще подчеркну. Вторая часть это образ жизни церкви. Это с 4 по 6 главу. То есть описывается, как церковь практикует жизнь в каких-то разных сферах, как это выражается. Вторые три главы, они очень-очень практичные, связанные с семейной жизнью, с отношениями с родителями, с детьми, с начальниками, с подчиненными, с тем, как жить исполненной Духом Святой жизнью, сильной жизнью христианской и так далее. Как воевать в духовных битвах и там еще многие другие истины. Очень-очень практичные. Первая половина, она дает основание нам. Она закладывает основание понимания церкви и понимания силы церкви. Если мы понимаем силу церкви, церковь состоит из отдельных людей, из отдельных христиан. Это значит сила для каждого из нас, для каждого христианина в отдельности. И в первой части, когда мы прошли первую главу и вот вторую начали, мы увидели несколько таких разделов. Первый раздел это с 1 по 2 стих. Это приветствие, и такой описывается, что это послание носит апостольский авторитет. Для нас сегодня это богодухновенное послание, мы это ясно понимаем. Божий авторитет в нем. Вторая часть, которую мы здесь наблюдаем, это с 3 стиха до 14. Здесь говорится о том, что величественный Бог, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, так начинается, который вот что сделал. Он одарил уверовавших в Евангелие людей большими благословениями. Он спас их, Он их изменил, Он наполнил их жизнь огромными богатствами, которыми им нужно жить для победной жизни. И это связано с церковью таким образом, что церковь начинается с рожденных духовно христиан. Она не начинается с здания, она не начинается с обрядов, она не начинается с каких-то там визуализаций, каких-то как-то это выглядит или еще что, или как там собрание она даже не начинается. Она начинается с отдельного человека, с отдельных людей, которые начинают верить во Христа. И это есть основание, это есть фундамент, это и есть суть церкви. Церковь основывается на христианах, живущих духовными богатствами. Сила и влияние церкви зависит от того, что христиане живут или не живут духовными богатствами. И еще одну часть мы увидели, она начинается с 15 стиха 1 главы и заканчивается во 2 главе, 10 стихом. Эта часть описывает молитву апостола Павла. Он молится о том, чтобы верующие люди познавали то богатство, которое им подарено Христом, чтобы они жили этим богатством. Только тогда они могут быть успешными победителями, христианами, действительно, вот с большой буквы в этом мире. И он очень-очень страстно молится о них здесь и подчеркивает в 19 стихе, чтобы они познали, как безмерно величие могущества Бога в нас. То есть, насколько грандиозная сила Духа Святого в нас есть. И это очень важно познать, потому что иначе ты не можешь быть победителем. Иначе ты доходишь до какой-то точки, ты говоришь, я больше не могу. Я это не могу, это не в моих силах, у меня другой характер. Я это уже как бы, никто это не стерпит. И поэтому в этот момент важно опираться не на то, какой я или другие люди, но опираться на тот, кто во мне. Что он больше, чем все мои слабости, больше, чем весь этот мир, и поэтому я могу победить. И апостол Павел умоляет Бога, чтобы это было открыто верующим людям. Что в них есть сверхъестественная, величественная, могущественная сила Божия. Сила Духа Святого, на которую они могут опираться, и они могут быть победителями в жизни. Побеждать грехи, слабости, свой характер, свои привычки, побеждать противостояние окружающего мира, что угодно побеждать. И он разъясняет, как это величие явилось уже. Он описывает, Павел понимает, что нам трудно понять это величие, трудно представить его. Трудно действительно растворить его верой, чтобы понять серьезно и глубоко. И поэтому он приводит здесь два примера. Первый пример он описывает, как этой силой Бог действовал во Христе. И он описывает с 20 стиха 1 главы и до конца, он говорит, что именно этой силой он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в веке сём, но и в будущем. Он превыше всего этой силой, он победил смерть, превыше всего посажен, и все этой силой Бог покорил под ноги Христа, все мироздание, видимое и невидимое. Духовный мир или материальный мир. Он все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви. Он здесь подчеркивает, что Христос превыше всего. И вот самое высокое положение для Христа, он глава церкви. Он сотворил эту церковь, он ради нее живет, Христос ради нее умер, он ее созидает, и она стоит выше всего, и он глава над нею. Все покорено ему. Которое есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Это есть глубина связи с Богом, это церковь, глубоко связана. И второй момент, это то, что в церкви есть полнота Бога. Бог являет всю свою полноту именно в церкви. Именно в церкви Царство Божие пребывает, потому что мы здесь покоряемся Царю. Поэтому Царство Божие уже пришло на землю. И оно в церкви реализуется сегодня. И вот это подчеркивается, эта грандиозная сила, она вот это все сделала. И второе разъяснение, это вторая глава, это как эта сила проявилась в спасении людей. Как эта сила проявилась, сила Духа Святого проявляется в каждом человеке, который принимает Евангелие. И вот здесь с 1 по 10 стих именно описывается просто эта грандиознейшая работа Духа Святого, грандиознейшее чудо. Большего чуда вообще, наверное, невозможно представить. Это великое чудо, которое Дух совершает на земле, когда Он меняет людей. И неделю назад я уже начал об этом проповедовать, и я подчеркнул, что вот этот первый момент, что здесь открывается грандиозная сила, которая в нас, я об этом много уже проповедовал, поэтому я не буду упоминать. Но то, на что мы обратим внимание, это то, какое грандиозное чудо совершает Дух Святой. Также мы обратим внимание, как описывается истинный путь спасения, путь Евангелия. То есть Евангелие, как спастись. Мы посмотрим на 14 аспектов спасения. Неделю назад их было 13, и вы помните, в проповеди я увидел, что я пропустил один момент, и я добавил его. Поэтому 14 как-то даже красивее смотрится. Хотя я как-то думал еще что-нибудь найти, как-то 13 не очень, но это неправильно. То есть если 13, значит 13, нельзя добавлять. И если вы помните, мы сделали такой общий предварительный разбор этого отрывка. Вот я здесь вам показал, как он связан с 19 стихом, то, что он разъясняет эту силу Божью. Именно союз И в самом начале это показывает, он связывает с предыдущим. И еще один очень важный момент. Вот здесь два предложения, которые записаны в 10 стихах. Первый с 1 по 7 стих, второе с 8 по 10. Они довольно сложно написаны. Но для того, чтобы было очень ясно, понятно, о чем идет речь, здесь нужно, мы увидели в тот раз, что субъект или тот, кто вот реагирует, то что-то совершает, это Бог в 4 стихе. С 1 по 3 стих описывается, что мы и вас, мертвых по преступлениям и грехах, в которые вы в таком состоянии были, Бог, богатый милостью, и три глагола здесь есть. Он оживотворил в 5 стихе, в 6 стихе воскресил и посадил на небесах. Вот это суть послания этого. То есть здесь подчеркивается, что той же самой силой, хотя вы грешные очень сильно и погибшие, Бог по своей любви, Он воскресил, оживотворил, воскресил и посадил. Вот это суть. Все остальные, все, что остальное здесь записано, оно подчинено, оно разъясняет вот эту основную идею, которая здесь выражена. И мы с вами уже изучили несколько аспектов. Я сейчас перечислю аспекты, которые здесь... аспекты спасения. 14 аспектов спасения. Первое. Бог спас нас от греховной мертвости. Стих 1. Мы это уже изучили. Второе. Он спас нас от давления мира. Поверните как-нибудь. Наверное, он не слышит. Третий элемент. Он спас нас от власти дьявола. Стих 2. Четвертый элемент. Он спас нас от порабощающего нас греха. Стих 3. Пятый аспект. Он спас нас от греховной сути, от греховной природы, которая в нас без спасения. Стих 3. Шестое, вот то, что я добавил. Он спас нас от гнева Божьего. Стих 3. Вот это мы разобрали. 6 таких аспектов. 7 аспект. Бог совершает спасение. Именно Он спасает нас. Стих 4. 8 элемент. Он совершает это спасение по своей любви, по Божьей любви. 9. Он спасает нас к жизни, оживотворяет нас. 10 аспект. Он спасает нас для нового гражданства. Он воскрешает нас и садит на небесах. Мы граждане нового государства. 11 аспект. Он спасает нас с определенной наивысшей целью. Для чего Он совершает весь этот процесс, весь этот замысел спасения человечества. Это 7 стих. 12 элемент. Он спасает нас посредством веры. Посредством веры человека. Это стих 8. 13 стих. Он спасает нас на основании благодати своей, благодати Божьей. Это стих 5, 8 и 9. И 14 аспект. Он спасает нас для совершения добрых дел, чтобы мы совершали добрые дела здесь на земле. Это стих 10. И сейчас мы продолжим разбирать эти аспекты, вникать в них. Я только несколько моментов хочу еще подчеркнуть. Для некоторых тема спасения – это как глупая тема, это немножко смешно. Спасение, как бы современный нормальный мир, мы все неплохо живем. В лучшем случае религия просто должна как-то мне помочь. Ну, ни от чего большого спасать мне не надо. Есть такие люди. Есть другие люди, которые думают, я до старости доживу, а потом буду пользоваться спасением. Поживу здесь счастливой жизнью, а потом уже спасусь, чтобы в рай попасть. И мы говорили, что это заблуждение, что спасение приносит истинную жизнь и истинную радость. Третьи люди стремятся получить спасение уже прямо в этот момент их жизни, но они не знают истинного библейского пути спасения. Поэтому они хотя стараются и делают очень много, но они не спасены. Они не помирились с Богом, они в таком же бунтарском, греховном состоянии находятся. Четвертые люди спасены, но это спасение не распространяется на их жизнь. Они спаслись, поняли Евангелие, они приняли его, но вся их остальная жизнь такая, как будто бы они... не восхищены Богом, как будто бы сила Духа Святого не такая уже и сильная, чтобы трансформировать жизнь людей. И вот последние, и я надеюсь, что каждый из нас будет в последней категории, это те люди, которые приняли Евангелие, они получили спасение, и это спасение изменяет их сердце и всю их жизнь. Это и есть истинное библейское спасение. И теперь давайте, собственно говоря, продолжим. Давайте прочитаем этот отрывок и будем продолжать его разбирать. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, который Бог предназначил нам исполнять». Смотрите, с 1 по 3 стих Здесь описывается, мы, изучая, пришли к такому осознанию, что каждый человек без спасения находится в очень страшном состоянии. В ужасном состоянии. Это очень серьезное заявление библейское. И решить это состояние человек никак сам не может. Он мертв духовно, он руководим своими похотями, своими желаниями, может выкарабкаться из этого. Он действует по воле князя, мир оказывает мощнейшее воздействие на него. И он является по природе дитем гнева. Гнев Божий навис над ним. То есть грехи настолько ужасные у каждого человека, что великий святой Бог справедливостью своею наполнен гневом против этих грехов. Справедливость требует вечного наказания за все эти грехи. И это вечное наказание – это адские муки всю вечность. И это справедливо. Нам кажется это очень ужасно, только потому что мы не понимаем, насколько святой Бог и насколько ужасны наши грехи. И вот эти стихи, когда мы изучили, по сути, мы понимаем, как над каждым человеком нависла угроза очень мощная. Человек живет, кажется, беззаботной жизнью, все у него нормально, он думает, что жизнь, в общем-то, не от этого всего зависит. Жизнь зависит от образования, от того, сколько у меня денег, от того, какая у меня карьера, от там, куда я поеду отдыхать. Обычно нормальная человеческая жизнь. Но Библия открывает нам, что над каждым человеком нависла просто грандиозная угроза. Когда-то Джонатан Эдвардс проповедовал на один отрывок в Ветхом Завете, и он говорил, что там отрывок такой, что Бог поставил людей на скользких путях. То есть, и он говорит, что каждый грешник на земле живет, как будто бы по тончайшему льду ходит. И Бог просто своей милостью держит, чтобы этот лед не обрушился, и он не полетел уже в ад, который готов принять этого человека. Человек думает, что все надежно, что он всем все контролирует. На самом деле, милостью Божьей он сохраняем. Над ним нависла эта угроза, и под ним уже ад готов принять его. И Библия очень-очень ярко об этом говорит. И в таком состоянии, в общем-то, живет каждый человек, насколько бы он интеллигентен не был. И вот эта угроза, она нависает. Люди в ужасном состоянии, у них вот-вот обрушится гнев Божий. Именно с этого начинается грандиозная работа Духа Святого. Это очень важно нам понять. Именно с этого начинается Евангелие, которое говорит о спасении. Люди должны сначала понять, от чего им нужно спастись. Это не просто, ну, мне нужно там моральней стать. Речь идет о более серьезных вещах. Дух Святой прежде всего Евангелием убеждает человека, что он в серьезной опасности находится. Он начинает верить в то, что вот так физически очень неочевидно. Кажется, в общем-то, жизнь еще будет продолжаться, ну, наверное, я лет 70 проживу. А какой мне там смерти, что я там буду переживать, мне всего 20 лет, или мне всего 60 лет, еще 10 лет жизни впереди. А может и 20, а может быть и 30. Что я буду сейчас носиться там о каком-то спасении переживать? Дух Святой начинает с того, что он открывает человеку его истинное состояние. Евангелисты должны, неся Евангелие, прежде всего не сказать, что у тебя все классно, если ты придешь в церковь, у тебя будет еще лучше. Или у тебя есть некоторые проблемы, но если ты придешь в церковь, то они решатся. Марина уже сегодня нам свидетельствовала, да, что не все проблемы решились. Но мы надеемся, что главные решились, и она счастлива в Боге. Но мы должны, то есть Дух Святой прежде всего убеждает в этой, и это грандиозное чудо. Никому из нас не нравится принимать такую истину о себе. Всем нам хочется верить в лучшее, о том, что все будет нормально, что нет никакой опасности, что все на своих местах. И только Дух Святой может действительно убедить наши сердца в этих истинах. И это поистине чудо, которое Дух Святой совершает на земле. И это поистине чудо, которое Бог совершает через уста евангелиста, христианина, который рассказывает Евангелие. Такое Евангелие может рассказать только действительно библейский евангелист. Действительно боящийся Бога и преклоняющийся перед библейским посланием евангелист. Если евангелист не боится Бога и не преклоняется перед посланием, он, скорее всего, будет говорить то, что приятнее слышать человеку. Он, скорее всего, будет бояться такие конфронтационные, такие радикальные вещи заявлять. Он, скорее всего, будет сглаживать и просто как-то стараясь, ну просто как-то вот привлечь человека к Богу своей любовью или своей дружбой. Некоторые, я слышал, христианки говорят, ну вот я с неверующим начну встречаться, он мне влюбится, а потом раз, а я в церкви. И он понимает, что замуж за меня не выйдет, если, точнее, не женится, если он там, я вот в церкви, он должен покаяться, ну что-то такое. Но это все, к сожалению, никак не способно изменить человека. Библейское Евангелие прежде всего доносит такие истины. Оно открывает нам, какой есть Бог прежде всего. Бог в центре всего, что он не присмыкается, и он не прибегает к тебе там, умоляя тебя о спасении. Он любит тебя, он предлагает тебе путь спасения, но он великий Бог. Вторая истина, это показывает Евангелие, греховность человека. Третья истина – это то, что приближается наказание Божие, гнев Божий навис. Четвертая истина, которую нужно донести до сердец других людей или до своего сердца, если кто-то из вас еще Евангелие не знает. Это неспособность человека сделать что-либо, чтобы избежать этого наказания. Ни один человек не может решить эту дилемму. Я говорил уже, это как перепрыгнуть через Днепр. Кто-то может на полметра прыгнуть, а кто-то на 6 метров прыгнет. Но и тот, и другой не перепрыгнет Днепр. Никто, они могут много чего сделать, но это даже их не приближает к спасению. Они ничего не могут сделать для этого. И вот теперь после вот этого нависшей угрозы начинается 4 стих. 4 стих начинается в греческом оригинале со слова «но». Если вы посмотрите кассиановский перевод, если у кого-то из вас есть, там это слово есть. Если американцы посмотрят в своих английских библиях, скорее всего, у них оно там есть. Во многих переводах оно есть. Вы можете пометить это слово себе. 4 стих начинается со слова «но» как противопоставление. Здесь говорится «грандиозная опасность и угроза нависла над человечеством». Но Бог делает что-то. Вот это слово «но», оно поворачивает, это радикальный перелом, это радикальный поворот. Предлагается, что что-то может произойти, то, что вот нависла угроза, но произойти может радикально иное. И это иное сразу нас приводит к Богу. Это слово «но», оно, вот, «но Бог», оно подчеркивает тот факт, что поворот начинается с Бога. Оно показывает, от кого исходит инициатива в вопросе спасения. Оно показывает, что Бог полон желания примирить с собой бунтующее, погибающее человечество. Эта ситуация естественное состояние человечества, и Бог вторгается в нее. Не человек достиг Бога, заслужил, и потом Бог, ну хорошо, этот стих не начинается, но человек может сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и потом Бог будет обязан его спасти. Или Бог умилосердится, ну точно уже. А здесь говорится, что нет, Бог начинает, Бог инициирует, Божье сердце наполнено любовью. Божье сердце рвется к нам навстречу. Не потому, что Он нас нуждается, но потому, что Он наполнен своей божественной, грандиозной, удивительной любовью. И грандиозной силой, которая способна нас спасти. Вырвать нас из ада, вырвать нас из рук справедливости и привести нас в милосердие Божие. Бог находится в центре этого отрывка, который мы прочитали с 1 стиха по 10. Бог находится в центре пути спасения. Когда мы рассказываем людям о спасении, мы должны объяснить, что в центре этого пути сам Бог находится. Бог – это то основание, на котором висит послание спасения. Это как весы, которые на точке опоры находятся. Нависла страшная угроза, но Бог инициативно входит в ситуацию и решает ее. В Библии слово «Бог» или имя «Бог» упоминается 12 тысяч раз. Посчитайте сегодня вечером. Кроме этого, в Библии около 12 тысяч раз. Около 12 тысяч раз еще упоминается местоимение, например, «в нем» или «он», вот, которые говорят о Боге. Таким образом, вместе это 24 тысячи раз упоминается Бог, то ли именем, то ли местоимением. А в обычном издании Библии, это просто такое интересное наблюдение, приблизительно 1200 страниц. Если вот так вот разбить, просто чтобы мы немножко поняли, о ком Библия написана, то приблизительно 20 раз на каждой странице упоминается Бог. Если мы прочитаем Бытие первую главу, мы видим там 31 раз упоминается Бог. То есть это такая среднестатистическая такая вот информация. Нам очень важно понять, что Библия описывает нам прежде всего Бога. Бог находится в центре библейского послания. Бог находится в центре Евангелия. Это очень-очень важно. Бог играет ключевую роль в спасении человека. Бог замыслил это спасение. Бог сделал все для возможности спасения. Именно то, что совершил Бог на кресте, дает возможность людям получить спасение. Бог просвещает каждого человека истинами Евангелия. Написано, что Иисус, этот истинный свет, Он просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он инициативно это начинает делать. Написано, что никто не ищет Бога. Бог первый начинает искать людей, Он первый начинает затрагивать сердце, и сердце уже откликается на то, что Бог делает. Или противостоит этому, или воспринимает, и тогда Бог больше просвещает и открывает. Бог дарит спасение. Это Он берет спасение, и Он дает человеку, и совершает эту спасительную работу. Бог дарит все элементы спасения, все богатство, каждый элемент, который мы здесь описываем. И то, что выше было, все богатство, это делает Бог. Именно то, что Бог совершает, составляет суть спасения. Смотрите, друзья, добрые наши дела или какие-либо достижения, они ничего не могут сделать для того, чтобы мы были спасены. Они могут быть между людьми котироваться, играть какую-то роль, но для спасения они не играют никакой роли. Добрые дела тут еще описаны, мы призваны исполнять их, но мы должны понять, что ни один человек спастись религиозными обрядами или добрыми делами, или своей интеллигентностью, или еще чем-то он не может. Над человеком нависла угроза, и только Бог может решить эту проблему. Путь спасения начинается с верного понимания Бога в мироздании и в спасении. Это очень-очень важно понять. Бог – это единственная точка опоры, на которую находится спасение. Мы сейчас делаем короткий перерыв. Нужно что-то сделать со звуком. Вам хорошо слышно? Вы счастливые люди. У меня здесь... Это сработает. Ты не уходи, не уходи. Не уходи. Сиди сюда. Спасибо большое. Таким образом, седьмой элемент спасения – это как бы основание всего этого послания о спасении. Это Бог. С Бога все начинается, Бог в центре всего. Бог поэтому, читая Писание, прежде всего Бог должен сиять в наших сердцах. Если мы хотим, чтобы наша жизнь изменилась, если мы хотим, чтобы спасение реализовалось в какой-то части нашей жизни, чтобы мы освободились от депрессии, от печали, от чувства одиночества, от боли, от непрощения, от страха, от неуверенности в жизни – прежде всего, Бог должен засиять в нашем сердце. Прежде всего это. Не прежде всего мы со своей дисциплиной, или со своей верой в себя, или со своими способностями что-то делать должны засиять. Бог должен засиять. Бог должен быть познаваем нашим сердцем так, и мы так должны преклониться перед Ним, чтобы Он действительно сиял превыше всего. Именно это сияние дает нам силы и исцеляет любой момент нашей жизни. Именно от этого сияния спасение распространяется в каждую часть нашей жизни. Именно это призван делать Дух Святой на земле. Помните, что Дух Святой должен был бы делать, о ком Он должен был бы проповедовать и напоминать? О Иисусе Христе написано. Он придет, и Он, Иисус говорит, и Он будет провозглашать Христа, не себя даже. То есть это то, на чем сфокусирована работа Духа Святого. Он разъясняет библейскую истину и показывает нам Бога, который над всем. Именно это познание, богоцентричное мировоззрение изменяет наши сердца. Именно это богоцентричное мировоззрение помогает нам стать на верный путь спасения. То ли спасение от ада, и потом спасение для всей нашей жизни. Это принципиальный вопрос. Задайте себе вопрос. Как часто вы что-то узнаете новое о Боге, или что-то старое глубже узнаете о Боге, что восхищает ваше сердце? Подумайте, когда последний раз это было? О чем больше вы думаете? Какие книги больше вы читаете? Читаете ли вы книги? Когда вы читаете Писание, что вы больше там видите? Вы видите себя? Вы выискиваете решение своих проблем? Вы видите просто законы, которые для вас написаны? Или вы видите прежде всего Бога за это? Это очень-очень важный момент. Всякий раз, когда христианин уходит от того, что, открывая Писание, он видит там Бога, он становится законником, который Бог там что-то сделал, и он уже своей жизнью занимается, а я теперь должен все сделать сам. Он в напряге живет, он живет чувством недовольства, он становится раздражительным, он становится таким фарисеем, который осуждает других, он начинает полагаться на самоправедность, на свои личные достижения, и это все заканчивается печально всегда. Нам очень-очень нужен Бог. Может быть, сегодня кому-то нужно принять серьезное решение. Вы будете целенаправленно искать познание о Боге, чтобы понять, какой Он. Кстати говоря, в школе нашей церковной мы начали с библиологии, с верного понимания, что такое Библия. Сейчас мы перейдем к курсу, на который вы все приглашаетесь. Это герменевтика. Как читать Библию, чтобы понимать, что в ней написано. Как правильно ее анализировать. И потом следующий курс, это мы начинаем курс, мы назвали его Евангелие или систематическая теология. Он начинается с богословия. Какой Бог? Я очень-очень надеюсь, я сам жду для своего сердца этот курс, потому что я сам много изучаю для себя, получаю большое благословение, когда мы сосредоточимся на том, какой Бог. Я уверен, что этот курс приведет просто к радикальной трансформации многие-многие сердца. Когда мы увидим, какой Бог, когда наши сердца просто... будут трепетать перед Богом, когда мы будем восхищены и счастливы в Боге. Это изменяет все. Я очень-очень хочу поскорее. Это осенью начнется этот курс. И это будет большое благословение. Пожалуйста, посвятите себя. Кто-то, может быть, в отпуск едет. Возьмите с собой какую-то книгу, которая будет вам открывать, какой Бог. Может быть, вам еще что-то нужно прочитать. И ту возьмите, но и эту читайте каждый день. Возьмите, исследуйте Писание, быстро прочитайте, например, все псалмы, выделяя те истины, которые открывают, какой Бог. Выпишите их отдельно. Молитесь о каждой истине. Славьте Бога по каждой этой истине. Посмотрите молитву, которую написали в Ветхом Завете, когда народ израильский вышел из Египта, и как они хвалили Бога, как Он явил Себя в делах, как они преклонялись перед Ним, как они радовались о Нем. Кстати говоря, без этого мы не можем в церкви на богослужении поклоняться Богу. Мы можем петь песни, мы даже можем делать вид, что нам это как-то вот мы особенно духовно это переживаем. Но наше сердце не будет преклоняться перед Богом. Потому что оно должно видеть Бога. Для этого нужно трудиться и познавать Его. И еще один момент. Когда мы будем познавать Его, в Боге мы увидим отражение своих грехов. Мы увидим, насколько Он святой, и мы поймем, насколько мы греховны. И у нас будет оттуда два выхода. Выход один – смягчить все это и перестать Бога познавать, чтобы остаться со своими грехами. А выбор второй – умереть для своих грехов, отвергнуть свои грехи и подчиниться Богу. Это очень-очень важная истина. Хорошо, восьмой аспект, к которому мы переходим, это то, что спасение осуществляется по Божьей любви. Но Бог богатый милостью по своей великой любви, которой возлюбил нас. И нас, мертвых, по преступлениям оживотворил. Здесь это не зря открывается. Сначала открывается греховность, потом Бог Спаситель, и открывается потом сердце Божие. Что движет Бог? Ради чего Он все это делает? То есть почему Он смотрит на нас, и он выбирает нас спасти? Он хочет просто поиграться в пешки, Он хочет просто поэкспериментировать, Ему нечем просто заняться, Он там что угодно, там просто какой-то проект совершает. И Он, в общем-то, безразличен, но делает хорошее дело. Мы этим должны быть довольны. Но Бог не такой открывается в Писании. Бог в Писании открывается, как Бог удивительно человеколюбивый. И это не вмещается в нашу душу и в наше сознание. Такие грехи нависли. Божий гнев горит. И Бог все равно любит. И вот как бы эта дилемма возникает любви и гнева Божьего, которая решается на Голгофе, на кресте. Иисус умирает из любви за нас. И Он платит всю цену перед Божьей справедливостью. Он полностью платит всю цену наказания, берет на себя. И поэтому Божья справедливость удовлетворена на кресте. Гнев Божий излит был на Христа. И всякий, кто соединяется со Христом, всякий, кто принимает Евангелие, он принимает, что уже гнев Божий был излит, грех был уже наказан, и теперь он может быть с Богом в милосердии. Всякий, кто не принимает Христа, сам на себе понесет этот гнев. Вечными муками в аду он будет это нести. Это вечное наказание за вечный бунт против Бога. Так вот, Христос пришел на крест, решая эту проблему Божьей святости, справедливости и Божьего гнева, потому что Он любит нас. Когда мы видим Христа, или думаем, или читаем о Нем, когда Он умирает на кресте, мы должны видеть, что это мощнейшая проповедь любви Божьей к нам. Это то, что им двигало. Это то, что здесь очень ясно написано. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Вот это слово «милость», оно еще может быть переведено другими словами. Где-то я там дойду, оно может быть переведен как безграничная, богатая милость, точнее слово богатая, извините, слово богатая милость может быть богатая переведена как безграничная, необъятная и непостижимая по своей полноте. Милость просто грандиозная. Если бы мы посмотрели Исход 34 главу, 6 по 9 стих, можете пометить, а я вам прочитаю. Исход 34, 6 по 9. Господь с Моисеем разговаривает, и прошел Господь пред лицом его, явился грандиозным величием и возгласил очень-очень-очень громко и говорит: «Господь, Господь Бог человеколюбивый». Вот что он первое о себе говорит. «И милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но при всем при этом не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей, то есть он подчеркивает, что Бог абсолютно справедливый, но всякий, кто пользуется путем спасения, ему является милосердие, человеколюбие, долготерпение, многомилостие, власть Божья, его истинность, и то, что он сохраняет правду, являет милость тысячи родов. Когда Моисей это услышал, смотрите его реакция. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Он не подошел к Богу, ай, дружба, так ты меня любишь, все хорошо, давай тут как-нибудь мою жизнь устроим. Он пал перед Богом, даже когда увидел, что Бог любит его. И сказал, если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыйный. Он против тебя, он бунтующий. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим. Он пользуется Иваном, он видит, Бог любящий, он сникает перед ним, он говорит, Господь, прости нас, пойди с нами, благослови нас. Поэтому люди, которые восстают против Божьего владычества или против Божьего закона бунтуют, они восстают и против Божьей любви. Они отвергают Божью любовь. Человек, который говорит, ну Иисус умер за меня, классно, я вот тут поживу, а потом перед смертью покаюсь, он говорит, пока я буду жить, мне наплевать на его смерть. Потом я ею воспользуюсь как формулой для того, чтобы не потерять, урвать для себя еще и рай. Такой человек никогда не будет спасен, он не сможет покаяться перед смертью, потому что у него познания Евангелия и нету. Он отвергает Божью любовь. Он может спокойно жить, Христос умер за меня, он являет мне свою любовь, ну и что? Я намного больше люблю свой комфорт. Чем то, чтобы любить его и жить для него. Мне намного больше удобнее мои пути, чем слушать, как мне жить, как мне поступать от него. Без такого отношения к Богу, без такого понимания Бога, человек не может спастись. Римлянам 5 глава 6 по 11 стих. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, греховны, бунтари против Бога, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Редко такое происходит. За того, кто сделал мне хорошо. Редко кто так умрет. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Кто много-много мне блага сделал. За такого да. Но Бог свою любовь к нам доказывает. Это доказывает грандиозную любовь Бога к нам через что? Тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы ненавидели Его, не просили Его спасения и не искали Его. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Мы не под гневом уже находимся. Мы уверены, мы спасены из гнева Его. Мы очень уверенно можем смотреть на это. Ибо если, будучи врагами, в таком состоянии мы помирились с Богом через смерть Сына Его, то тем более, помирившись с Ним, спасаемся, спасемся жизнью Его. То есть Он живет, Он наш Отец, и поэтому мы с Ним, и гнев Божий не распространяется на нас. И недовольны сего, но хвалимся и Богом, Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Смотрите, к чему все приходит. Мы хвалимся о нашем Боге. Мы спасены, мы не под гневом. И наше внимание сосредоточено на Боге. Мы говорим, какой грандиозный и прекрасный Бог. Как удивительна Его любовь. Представьте себе ситуацию. Если какой-то человек ехал на машине, например, в пьяном состоянии, и избил маленького ребенка. На глазах у его родителей. У кого нет детей, очень трудно это представить. У кого есть дети, они могут представить своего ребенка в такой ситуации. И представить чувства, которые рождаются в сердце. Этого водителя посадили в тюрьму. Его по закону осудили, он отсидел, он вышел. Он не виновен перед законом больше. Он полностью невиновный человек в государстве. Но перед родителями его вина в некотором смысле всегда остается. Потому что то, что он отсидел в тюрьме, не воскрешает ребенка. Не решает эту проблему. Она уже нерешаема. Она уже была создана. Он ничего не может сделать. Он был в исправительном, скажем, таком заведении, которое, по идее, должно было исправить его сердце, его характер. И, ну, по идее, такой замысел у тюрьмы. Он просто должен был исправиться, чтобы второй раз это не сделать. Но вернуть то, что нужно, он не может. Поэтому родители должны первые сделать ему шаг навстречу и простить его. Они должны решить внутри простить этого человека. Он ничего не может им заплатить. Он может просидеть 50 лет в тюрьме, и это не реализует, это не лишает боли родителей об утрате их ребенка. Это никак не может заменить эту утрату. Родители должны инициативно сделать шаг вперед навстречу этому человеку и сказать, мы прощаем тебя. Точно так же Бог по отношению к нам. А мы все грешники, которые своими грехами убили Иисуса Христа. И сколько бы мы там ни страдали, или там каялись, или делали хороших дел, это никак не решает эту проблему. Христос был убит. Он воскрес, конечно, Он Бог, Он победил смерть. Но это не преуменьшает того зла, которое мы нанесли Богу через смерть Его Сына. И поэтому Бог делает нам первый шаг к нам. Он являет свою любовь. Он инициативно идет нам навстречу, и Он проявляет свою любовь по отношению к нам. Задумайтесь сейчас на секунду, что мы с вами здесь вот сидим, и мы здесь, ну, мы живем в этом мире, и этот мир, как будто бы атмосфера, как вот воздухом наполнен Божьей любовью по отношению. С первой секунды там после того, как мы там в животе у мамы появились, когда Бог нас там творил, когда Он вкладывал в нас какие-то дыры, когда Он созидал нас, когда Он хранил нас, когда мы не стали калеками, а может быть кто-то по милости Божьей и стал, и Бог и через это, и даже зло употреблял во благо для нас. И мы здесь сегодня сидим в мире, который наполнен любовью к нам. Даже трудности, они оборачиваются Богом в благословение для тех, кто верит во Христа. Довольно трудно это до конца осознать. Но вот эта грандиозная личность, которая сейчас все мироздание держит, оно сейчас смотрит на меня и на тебя. И его сердце пылает любовью. Я для Бога очень дорог. Ты для Бога очень-очень дорог. Несмотря на то, что его сын был убит, он прощает, он любит, он идет навстречу, он обнимает, он улыбается, он не оставляет нас сиротами, он утешает нас так, как никто не может утешить. Он по милости своей даже дает какие-то нам трудности в жизни, чтобы мы свой взор от своих каких-то низменных ценностей подняли вверх, чтобы мы наполнились его жизнью. Бог дает нам возможность участвовать в его деле и видеть его славу, и видеть его красоту. Бог своей любовью дает нам возможность соприкоснуться с чем-то самым драгоценным, что есть в мироздании, с Ним самим. Это все равно, что если бы мы питались бы на помойках какими-то гнилыми продуктами, и Бог приходит и открывает нам ресторан самой лучшей пищи, которая есть на земле. И мы все это можем кушать и можем наслаждаться этим. Это будет самая большая любовь. Это будет ненависть, если бы Бог пришел к нам, сел рядом с нами на этой помойке и просто говорил: ну ты такой замечательный, у тебя все классно в жизни, просто чтобы ты как-то о себе хорошо думал, поднял нашу самооценку там. Это была бы не любовь. Бог любовью своей желает самого наивысшего добра для человека. Самое наивысшее добро, которое может человек познать, соприкоснуться с ним, это когда человек может иметь возможность познавать и восхищаться самым высоким, как бы вкушать самое прекрасное, что только есть на земле. От этого человек получает наибольшее удовольствие. Когда родители смотрят своих детей, и они умиляются в восторге. Потому что дети очень особенное творение, пока они еще не выросли, они очень необычные. И они просто в восторге. Это рождает много чувств радости в сердце родителей. Так вот, намного больше чувств рождается в сердце человека, когда они могут смотреть на Бога. Бог проламывает эту стену греха, Он идет навстречу человеку, Он вводит человека своей любовью к себе, и человек может быть с Богом, и он может познавать Бога и восхищаться им, и наполняться самым грандиозным счастьем, которое только есть. Бог решил дать нам прощение. Бог как бы через этот отрывок, через другие отрывки говорит: я знаю, в каком вы ужасном состоянии. Я знаю, что вы убили моего сына. Но по своей величественной любви я избавляю вас от наказания. Так как это наказание принял мой сын Иисус Христос. Если вы склонитесь перед подвигом моего сына и примите его всем сердцем на свой счет, то я прощу вам ваши грехи. И вам уже не будет грозить наказание моего суда, который приближается. Ради Сына я подарю вам прощение и жизнь. Ради Сына я введу вас в общение с собой и наполню вас неземным блаженством. Это исходит из сердца Бога. Бог совершает спасение по своей великой любви к нам. Это просто невообразимо, что Бог так любит нас. Божья любовь – это центральная причина, по которой Бог спасает людей. Это величественная работа Духа Святого, когда Дух Святой дает нам познание любви Бога. И оно дает нам познание, что это и есть основание для жизни христианина и для всей церкви. Давайте посмотрим еще один аспект. Девятый аспект спасения – это то, что Бог спасает нас к жизни. Пятый стих. Смотрите, Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям. Еще раз он обращает наше внимание, в каком мы состоянии, мы мертвы по нашим преступлениям. Вот эта частица «по» в греческом, это не в смысле «из-за чего», а в смысле «в сфере чего». То есть мы были уже греховны, поэтому грешим. Он мертвых по преступлениям оживотворился Христом. То есть вторгается Бог, и происходит радикальная перемена. Он приходит к человеку по своей любви и начинает спасительную работу. Когда человек принимает Евангелие, Дух Святой начинает грандиозную перемену. Вот это то, что его ожидало, это гнев Божий нависший. И вот теперь Бог вторгается, являет свою любовь, являет свое величие и начинает изменения. Первое, что здесь подчеркивается, мертвого он оживляет. Мертвого прежде всего необходимо оживить. Именно духовная жизнь является результатом спасения. Это не просто участие в какой-то партии или в какой-то церкви. Это не просто попасть в какой-то список. Это не просто изменить свою мораль. Это прежде всего внутренняя духовная перемена. Он был мертвый, он по природе являлся мертвецом. Он духовно не функционировал. Гнев Божий висел над ним. И теперь Бог делает его по природе другим. Дает ему новую природу. Дух Святой входит в него, и он оживляет его. Человек становится восприимчивым к Богу, восприимчивым к его истине. Человек становится восприимчивым к тому блаженству, к тому счастью, которое только от Бога исходит, к настоящему счастью. Человек становится способным дела праведности делать. Это у него уже внутри. Он не просто должен делать правильные вещи. У него внутри все изменилось. Поэтому в послании к Ефесянам в 5 главе написано, что будьте как Бог святый, потому что вы уже дети света. Вы перерождены. Вы иные, поэтому это естественно для вас жить по-другому. Для вас будет всю жизнь неестественная жизнь, когда вы, будучи светом, живете погрязши во тьме, живете греховной жизнью. Вы будете все время чувствовать дискомфорт, внутреннюю войну, противостояние, борьбу, то, что ваша природа не может расслабиться или восхищаться греховной жизнью. Это все равно, что такой пример привести, когда человек мертвый духовно. Например, на моем примере, когда я был мертв духовно, я был подобен свинье, которая, ее можно было вымыть, она была такая, не убила никого, не ограбила, только в детском садике я палочки украл и, по-моему, больше так особо не воровал, может быть, чуть-чуть еще где-то там. Какие-то мелочи, я не помню. Ярко помню, что я украл палочки счетные в детском садике, мама меня отвела потом извиняться. То есть, такой нормальный, такая вымытая свинка. Хорошая такая, милая. Но если я попадаю в грязь, то это моя стихия. Мне хорошо там, человеку хорошо там валяться. Тут природа просто нормально себя комфортно чувствует в этой атмосфере. А потом, когда Бог перерождает, он как бы из свинки делает, меня сделал овечкой. Или овечкой, как Бог пастырь, а я как овечка. Овца, когда попадает в грязь, для нее это неестественно. Она может быть в какой-то момент выглядеть грязнее, чем эта свинья. Но она по природе не любит валяться в грязи. Она, если упадет, то она будет выскакивать и искать ощущение от этого. Это другая природа, это другая тенденция, другое стремление. И это большое благословение, что Дух Святой не просто нас обременяет заповедями, Он нас перерождает, Он нас оживляет для новой жизни. Христиане призваны не морали людям читать, а являть иную жизнь. Они должны показывать, что у них есть другая жизнь. И они должны проповедовать о нужде в радикальной внутренней перемене, а не просто в некотором улучшении. Именно в жизни, именно в такой жизни нуждаются все люди. В настоящей, в жизни, которая там живая, она наполняет тебя. Не просто в улучшении окружающего мира, а в замене внутреннего мира человека. Дух Святой, спасая, совершает удивительную замену. Смерть он меняет на жизнь. Другой источник живет человек. Человеку дается новая природа. Естественным образом эта природа действует в человеке. Она будет его тянуть к чистоте. Наставничество, которое христиане практикуют, заботясь о других, должно передавать практику иной жизни. Наставник должен являть, что у него там эта жизнь есть, он ею живет, и он передает не просто правильные фразы, а он учит ученика своего жить иной жизнью, которая соответствует его внутренней духовной природе. Родители, которые воспитывают своих детей, не просто моральным принципам должны научить. Родители должны ясно понимать, что без внутренней замены ребенок может быть послушным аж до 18, может быть, лет. И потом он все равно будет делать то, что свойственно его природе, когда он будет полностью независим от родителей. Хотя это начнется намного раньше. Поэтому мы все говорим подростковый период и тому подобное. Родители должны ясно понимать, что они, с одной стороны, воспитывают в морали правильно детей, но они должны их вести к тому, чтобы Бог радикальную перемену внутри их произвел. Иначе они не смогут быть благочестивыми людьми в этом мире, не смогут быть счастливыми людьми. То же самое, какая-то наша забота о ком-либо, она должна преследовать то, что мы должны показывать человеку. Тебе нужна радикальная внутренняя замена. Но для того, чтобы это донести до человека, мало просто слова сказать. Нужно самому жить этим спасением. Нужно самому жить так, чтобы это спасение захватило всю жизнь, чтобы эта жизнь, она из нас, как написано, из чрева потекут реки воды живой, чтобы она залила все сферы нашей жизни. Чтобы дети видели, что родители не просто фразы говорят, а сами на самом деле недовольны, или безразличны к Богу, или безразличны во время поклонения, или безразличны к истине, и так далее. Но что они, у них сердце волнуется по этому поводу, у них сердце трепещет по этому поводу. И дети намного больше впитают через то, что они увидят жизнь и практику другой жизни, другой характер, другую реакцию в какой-то ситуации, чем то, что мы им правильные вещи скажем, которые надо говорить и много говорить, и учить и Слово Божье. То же самое в церкви, мы никого, ни наставничество, и евангелизм, это, мы должны явить, что у нас есть другая жизнь. Это жизнь Божия, это жизнь Духа Святого в нас. Бог – это еще один очень важный элемент спасения, девятый элемент спасения. Бог спасает нас к жизни. Это все честно, это все неформально, это не просто Он меняет обертку, Он меняет нас изнутри, Он вводит нас в другую реальность. И это грандиозная работа, удивительно, что Бог это совершает. Десятый элемент. Бог спасает нас для нового гражданства. Смотрите, Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. О благодати мы чуть позже, может быть, еще поговорим. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Он нас оживил, Он воскресил вместе духовно со Христом, как Христос физически воскрес, так и человек духовно воскресает, когда принимает Евангелие. В этот момент происходит эта перемена, будто бы он на месте Христа был и воскрес. И ему дается место на небесах. Он становится гражданином неба. Он духовно уже связан с небом. Он не просто сам по себе здесь живет. Он не просто такая естественная, настоящая, натуральная часть мира, бунтующего против Бога. Он уже другой. Он уже по природе отличается, его гражданство уже небесное. Поэтому написано, даже когда Моисей, точнее Авраам выходил, по словам Божьим, ушел, Бог его вел, он оставил очень цивилизацию большую и шел за ним. Написано в послании к евреям, что он ожидал другого Отечества Небесного. Потому что если бы это Отечество, из которого он вышел, он бы мог всегда вернуться. Но он не возвращался, потому что он шел за Богом, потому что он признавал, что он больше принадлежит Божьему Отечеству, Божьему Государству, чем тому, в котором он родился. Он был больший националист, если так можно сказать, как же это сказать, Божий националист, или как? Чем непосредственно привязка к его национальности. То есть он понимал, что его идентичность связана с другим государством. Он здесь на земле, как посол доброй воли здесь. Он, по сути, из другого государства. Он здесь на земле оставляется для того, чтобы быть вот этим послом доброй воли и говорить, что Бог, он хочет помириться с каждым человеком. В этом суть. Рожденные свыше христиане больше не принадлежат этому миру, как родине. Они не принадлежат этому миру как сути их существования. Христиане не являются частью мира, который бунтует против Бога. Христиане – послы небесного государства. Филиппийцам в 3 главе с 18 по 21 стих много об этом сказано. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Описывает некоторых людей, которые считают себя христианами, но поступают как враги. Их конец погибель. Вот куда они идут. Их Бог – чрево. Самое драгоценное для них – это как такой образ чрева, живот. Это как образ просто обычной человеческой жизни. Вот то, что можно вот здесь в жизни получить, в этом измерении без Бога. Вот это их Бог. Вот это то, ради чего они живут. Это то, в чем они счастье ищут. И слава их в сраме. Они мыслят о земном. Многие греховные вещи для них, они видят это как наивысшее какое-то достижение. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше, которое еще не искуплено до конца, поэтому болеем, оно стареет, преобразит так, что оно будет сообразно или подобно славному телу Его. Когда Иисус воскрес, у Него были другие свойства Его тела. И когда мы встретимся с Господом, Он так изменит нас. То ли Господь придет на землю, нас заберет, то ли мы умрем, пойдем к Нему. И Он, сообразно славному телу, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Небесное гражданство дает нам небесную перспективу для жизни. Это очень-очень важно. Мы можем, живя в обычном земном мире, мы там и должны жить, в обычном земном мире, мы можем при всем при этом понимать, что мы живем в небесном мире, который пересекает этот мир. Мы живем не просто в материальном мире, но в материально-духовном или в духовно-материальном. Прежде всего, духовная составляющая для нас играет первостепенную роль. Мы знаем, что этот мир материальный, он будет разрушен, а духовный мир будет существовать вечно. Поэтому это очень глупо жить ради материальных вещей только. Их нужно использовать для того, чтобы жить в духовном мире. Мы можем ориентировать свою жизнь на вечные ценности, а не на то, которые будут уничтожены, так как они являются низменными. 1 Фессалоникийцам 4 глава с 13 по 18 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении. Вы должны это знать об умерших. Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Люди, которые граждане этого государства, они скорбят о тех, которые умирают от них. Им очень-очень больно, и они не могут найти никакой надежды, кроме как просто забыться об этом. Или придумать идею, что там в лучшем, он, наверное, в лучшем мире. Хотя у них нет никакого надежного основания быть уверенными в этом, если этот человек не принял Евангелие. Мы же имеем надежду, и смерть для нас не помеха, и смерть близких, которые знают Господа, нас не убивает. Потому что у нас есть небесная перспектива. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, а не просто своими вымыслами или своим опытом, что мы там что-то видели или пережили. Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, Иисус Христос придет еще раз на землю, заберет свою церковь, и потом Он придет царствовать, судить и царствовать на земле. Что мы не предупредим умерших, мы не раньше их встретимся с Господом. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе, которые с Богом, они в телах воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, если в живых мы будем, когда Христос придет, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине, то есть навстречу с Господу, Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. До того, как придут страшные времена 7 лет скорби, Господь придет, воскресит всех умерших, возьмет свою церковь, вознесет, встретится с ней на облаках, уйдет с ней, потом будет 7 лет скорби, потом Господь придет со своим судом, а сатана, демоны и все неверующие люди будут, они будут скованы и будут в аду, и потом тысячелетнее царствование будет, Христос будет править, и потом будет сатана выпущен, будет последнее восстание, и потом полностью все это закончится, и наступит новая эра, когда будет полное царствование, и никакого греха не будет, и ничего подобного. У нас есть такая перспектива. Живя здесь на земле, крохотно коротенькую жизнь. Мы знаем, что это не пустая жизнь, не бессмысленная. Мы не живем ради того, чтобы воспроизвести себя, как и живут животные. Мы не живем ради того, чтобы купить колбасу, поесть ее и отключить свои мозги за телесериал. У нас есть высокое, удивительное призвание. Мы живем в Божьем мире, в Божьей истории, в Божьей миссии. Мы граждане небесного государства. Когда мы спасаемся, мы не просто спасаемся для этой жизни, ну и после смерти в ад не попадем. И теперь самое главное, радости тут получить побольше в этой жизни. Такой же радости, как все неверующие люди получают. Мы понимаем, что уже живя на этой земле, мы живем уже в другом государстве. Мы живем в другой миссии. Поэтому все в нашей жизни мы можем строить иначе. Совсем с другой перспективой. Мы по-другому можем относиться к семьям, к детям, к своей работе, к материальным благам. Мы можем по-другому относиться к каким-то невзгодам, которые встречают нас на земле. Мы можем находить неземное утешение для тех реально земных простых ситуаций, в которых мы находимся. Мы можем изучать надежду, которой нет в этом мире. Мы можем, попадая в большие кризисы, финансовые или еще какие-либо, изучать надежды, которой нет, являть вот эту неземную жизнь, в которой мы живем. У нас есть что-то, чем не обладают люди, не знающие Христа. И мы можем это показывать. И это есть проповедь Евангелия нашей жизнью. И, конечно же, наши слова тоже должны звучать. И это только способны христиане. Это огромная-огромная трагедия, когда христиане, получив спасение от ада, не спасены от этой бренной, пустой, бессмысленной жизни. Когда они живут только пустыми какими-то ценностями. И все их мечты, вся их слава, все их величие достижения в сраме, в грехе, в том, что сгорит. Просто в бессмысленных вещах. Когда они видят смысл своей жизни просто в каких-то элементарных вещах, которыми мы должны пользоваться, но понимать, что мы не ради этого живем. Заберите у меня работу, я могу быть счастлив в Боге. Лишите меня свободы, я могу быть счастлив во Христе. Посадите меня в тюрьму, я могу бить псалмы Господу в тюрьме. Потому что я живу не в этой тюрьме и не в этой земле. Вы меня лишили пенсии, я несчастный человек. Вы меня лишили карьеры, я несчастный. Нет, у меня другая карьера. У меня небесная карьера. У меня карьера посла доброй воли небесного государства. Поэтому я и в тюрьме могу быть успешным. Я и в тюрьме могу ликовать. Я и в материальных невзгодах. Я и в лишениях. Я и когда моих близких могут убивать на моих глазах. Я могу, конечно, это большая-большая боль. Я не говорю, что мы становимся какими-то пластмассовыми людьми, которые правильные ответы выдают. Это нелегко, но Божья сила больше. Надежда, которая от Бога, больше. Божье спасение больше, чем все наши переживания. Поэтому мы можем торжествовать во Христе. Поэтому мы можем радоваться в Нем. Бог спас нас для нового гражданства. Пусть Бог благословит нас, чтобы этот аспект спасения был действенным. Вы можете еще посмотреть 2 Коринфянам 4 главу, конец, об этом, и 5, 2 Коринфянам начало. 2 Петра 3 главу с 10 по 17 стих. Удивительные стихи, которые много-много описывают, что мы победители. Что мы не погибаем с этим миром и не проигрываем с этим миром. Но даже когда этот мир проигрывает, мы можем быть победителями во Христе. Пусть Господь убережет нас и благословит, чтобы, живя в этом мире, живя в спасении, мы действительно практиковали духовную победу. Мир, в котором мы живем, это подобно декорациям, на фоне которых разворачивается действительный, настоящий Божий замысел спасения человечества и явление Божьей жизни на земле. Его замысел – это созидание его народа, созидание его церкви, которая восхищена славой Божьей. Его замысел в том, чтобы явить свое величие в спасении и созидании церкви. Через 2 недели мы посмотрим еще на несколько элементов спасения, которые здесь отражены. Мы посмотрим о цели, наивысшая цель спасения. Мы посмотрим, что спасение дается через веру, на основании Божьей благодати для совершения добрых дел. Я хочу только одну историю в конце рассказать вам. Как-то была такая история, когда одного знаменитого литератора просили прочесть что-нибудь из своего произведения. Ну и он отказывался, или делал вид, что отказывается, чтобы больше попросили. Но в конце концов один пастор там был, старенький пастор с хриплым голосом, попросил его, можете ли вы прочитать 22-й псалом? Декламировать его красиво, как вы умеете. Говорит, хорошо, я прочитаю его, если ты тоже прочитаешь. Говорит, хорошо, я тоже прочитаю. И когда этот литератор декламировал 22-й псалом, в котором описывается «Господь пастырь мой, он заботится обо мне», все просто взорвались, зал взорвался аплодисментами. Как он мог донести, как он сосредоточил внимание на каждом слове, как он выделил интонации, как он что-то подчеркнул. То есть, как он к апогею привел этот псалом. Все были в восторге. Потом очередь пастора была читать. Он вышел, и я говорю уже хриплым голосом, не так звучно, не так по-декламистски, прочитал этот псалом, после которого зал был в гробовом молчании, некоторые люди начали плакать. И литератор спрашивает, как вы думаете, почему такая разная реакция? И он говорит, знаете, я хорошо знаю этот псалом. А этот пастор хорошо знает пастырь. Этот пастор явил, что Бог в центре всего его жизни. Он его знает. Он явил его любовь в этом псалме. Он явил ее не просто фразами. Он в каждое слово вложил свою жизнь. Переживание своего сердца. Это то, что он не просто формально, красиво воспроизвел. Это то, что было частью его души. Это его душа прочитала, которая действительно познала Господа, его любовь. Силу его спасения, силу его заботы, силу преображающей жизни. Это и есть счастье, друзья. Ради такого момента стоит жить. Такие люди истинно блаженны. Они счастливее самых популярных людей на земле. Мы нуждаемся в Божьем спасении. Я хочу попросить вас, если вы еще никогда не молились Богу и не просили у Бога прощения, молитесь сегодня. У нас сегодня будет пение. Прямо сейчас мы будем петь Господу. Молитесь Богу, просите прощения за свои грехи. Просите, чтобы Бог избавил вас от гнева, который над вами навис. Просите, чтобы Он явил вам свою любовь, чтобы вы были прощены, чтобы вы были спасены, чтобы вам была дана новая жизнь. Простыми словами, Бог знает ваше сердце, если вы искренне относитесь ко Христу и верите, что Он умирал за ваши грехи, и вы хотите подчиниться Ему и жить ради Него, не просто форму произвести. Бог вас спасет по вашей вере. И я хочу тоже попросить христиан, которые уже здесь в этом зале, которые поистине приняли Евангелие, живите евангельски. Живите Евангелие, живите спасение в своей жизни. Ищите этого. И несите такое Евангелие своей жизнью, своими словами другим людям. Мир нуждается в Евангелии. Мир нуждается в спасении. Аминь.